пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. В 1945 году, если не ошибаюсь, в апреле месяце, возможно, в марте, могу на несколько недель ошибиться в другую сторону, в Балтике утонул крупный корабль, лайнер «Вильгельм Густав». Мы знаем его как немецкий транспорт, который вывозил из Кёнигсберга подводников германских, штук 200 примерно, вместе с ним погибло. Ну, какие-то там пытавшиеся эвакуироваться, возможно, даже не целые части, там, солдат, офицеров немецких. Вот. Немцы рассказывали, что это вообще было там чуть ли не гражданское судно, которое везло мирных людей. Кстати, мирные люди тоже на нем плыли, тоже эвакуировались, тоже погибли. Вот. Значит, они его пытались использовать в своей пропаганде как демонстрацию, значит, жуткого неправильного ведения войны русскими, которые убивают мирных граждан. Ну, мы, само собой, значит, во время войны просто не обращали на это внимания. Сейчас просто рассказываем периодически, что там большая часть пассажиров этого судна были вполне себе военными людьми, значит, и законной целью. Да и сам транспорт был законной целью во время войны. Но дело не в том, был там законной целью или незаконной целью, значит, была ли война тогда вообще. У него интересная история. Значит, он был одним из круизных лайнеров германских, значит, и был первым лайнером, на котором только пришедшие к власти нацисты отправили, значит, в круиз по той же самой Балтике германских рабочих. Ну, партия у них была национал-социалистическая рабочая партия, то есть не только национальная, но еще и социалистическая и рабочая партия. Вот. И на первых порах, пока война не началась, пока не начал реализовываться лозунг «пушки вместо масла», вот они вполне себе пытались продемонстрировать свой рабочий характер, значит, и пытались проводить там вполне себе социальную политику. Вот, кстати, социальную политику они проводили до самого своего конца. Не то, чтобы у них не было вообще там всяких там мерзких капиталистов, вот, но они следили за тем, чтобы зарплата у рабочих была достойная, и отпуск был там и так далее. Ну, правда, все это быстро закончилось, потому что большая часть рабочих ушла на войну, где многие из них и погибли. Но, тем не менее, программа у них была вполне такая социальная. И, да, и 1 мая, который у нас завтра, они праздновали как не только день весны, но и день труда. То есть у них даже как праздник тоже был такой социалистический вполне себе. Вот, поэтому, поскольку у нас завтра день весны и труда, который празднуют все, пролетарии, буржуи, значит, социалисты, капиталисты, значит, даже, как видите, нацисты праздновали. В общем, практически никто, значит, мимо труда просто так не проходит. Я и предлагаю поговорить о труде. Потому что, как известно, труд сотворил человека, по крайней мере, есть такое мнение. Ну и совершенно очевидно, что без труда не только рыбку из пруда не вытащишь, но и нормально жить как-то не получается. То есть человек, конечно, трудится для того, чтобы отдыхать, вот, но в первую очередь он все-таки трудится. То есть жизнь любого общества, любого государства, любого человека, любой семьи неразрывно связана с трудом. Можно даже сказать, что в плане организации человеческого общества он первичен. Мы все время говорим даже, что как любая наша политическая структура, любое наше государство, или даже догосударственная структура, или постгосударственная, если такие когда-нибудь будут, или надгосударственные, которые так или иначе периодически появляются. Там хоть там, в виде ОБСЕ, Организации Объединенных Наций, ну, любых блоков, союзов, организаций международных, ну, так или иначе, все равно появляются надгосударственные структуры. Так вот, все они тоже базируются на определенном экономическом базисе, то есть на труде. Как бы мы бы ни изворачивались, как бы мы ни пытались там, это оспорить, значит, как бы мы ни молились на идею, идеологию, в общем, на что-то там, прекрасное в будущем или прекрасное в прошлом, или на попытку значит, улучшить себя в настоящем, стать человеком более мыслящим, более разумным. Вот, но так или иначе, мы все равно опираемся в первую очередь на определенный экономический базис. То есть, там, Маркс в каких-то вопросах ошибался, о чем-то вообще не знал, значит, потому что в его время этого просто не было. Мимо чего-то проходил, кого-то, как, например, русских, вообще не любил, считал реакционным народом, как славян вообще в целом, а русских в частности. Вот. Но в одном он был абсолютно прав. Экономический базис определяет политическую надстройку. То есть если у нас существуют определенные взаимоотношения в экономике, то управленческий аппарат находится на службе этих взаимоотношений. Если он пытается переформатировать экономику под себя, рано или поздно, как правило, рано, ну, бывает там, на пару-тройку десятилетий, иногда на 7 десятилетий позже, но его все равно преследует катастрофа. То есть не может существовать политический аппарат, который висит в воздухе. Политический аппарат будущего или прошлого, или никак не связанный с настоящим. Теоретически, да, мы знаем все основные функции государства, и тут, опять-таки теоретически мы можем, там, допустим, построить в нашем настоящем какое-нибудь там государство из прошлого. Можем построить государство в формате там, античного рабства, можем построить государство в формате феодализма темных веков, можем построить государство в формате капитализма 19 века, можем построить государство в формате социализма 20 века, но они все будут абсолютно нежизнеспособны. Вот. У нас есть даже, кстати, яркий пример под боком. Украинское государство пытались строить на базе националистических идей второй половины 19-го, начала 20 века. И в формате уже существовавших государственных структур, которые соответствовали эпохи 20 века. Они были созданы в социалистическом государстве или в государстве, которое называло себя социалистическим. Там можно долго вести дискуссию о том, каким оно было на самом деле или кем оно не было на самом деле. Вот, но структуры эти, в принципе, были списаны у существовавших тогда обычных, нормальных капиталистических государств, потому что, опять-таки, не было другого базиса. То есть проблема Советского Союза заключалась в том, что он пытался создать какие-то новые взаимоотношения в условиях, когда у него отсутствовала для этих взаимоотношений экономическая база. Поэтому государство у него было такое же, как государство, его окружавшее. Можно было говорить, там, что в него вложена другая идея. Эта идея в него, может быть, была вложена и другая, но экономика в него была вложена предшествующая. И поэтому, кстати, просуществовав, и чем плохо просуществовав первые десятилетия, как почти экономическая автаркия, Советский Союз чем дальше, тем больше интегрировался в мировую экономическую систему, которая была капиталистической. То есть в ее рамках он работал, в ее рамках он торговал. И обратите внимание, что многие сейчас говорят, может быть, уже и даже и не многие, то есть этих людей еще много, но, наверное, уже не большинство в обществе, ностальгирующих по СССР, значит, ну вот люди, которые там ностальгируют по СССР, там, или говорят, что, может быть, его можно было возродить, там, или о том, что было бы неплохо возродить, они все время говорят, ну, он же нормально работал, да, то есть он мог, если убрать всякие там перекосы, ошибки там и так далее, он мог бы существовать и дальше. И это правда. И в частности приводят китайский пример, то есть говорят, вот государство это могло бы существовать и дальше. Могло бы. Китай существует, никуда не делся. И флаг у него красный, только у него вместо серпа и молота там 5 звезд, но, в принципе, очень похож на советский. И руководит Китаем Коммунистическая партия Китая. И даже система в Китае практически однопартийная. Вот. Но единственное, что экономика в Китае чисто капиталистическая. А СССР вписывался, опять-таки, в мировую капиталистическую экономику. И одной из его проблем, существенных проблем, было противоречие между внутренним характером экономики, там, где она пыталась быть чисто государственной, ну, якобы там коммунистической или социалистической, я говорю якобы, потому что никто ведь руками не пощупал ни коммунизм, ни социализм. То есть есть заявление, там, допустим, мы построили социализм в СССР. Почему? Ну, мы так решили, в Конституции записали. Вот, на самом деле, что там у нас было внутри страны, непонятно. Некоторые говорят, государственный капитализм. Можно и так считать. Нет. Ну, по крайней мере, он никак, этот строй, да, никак не вписывается ни в формат там, утопического коммунизма, который всегда существовал и описывал, значит, определенный общественный строй, опять-таки, который никогда нигде не создавался, а там, где его пытались создать, никогда долго не существовал. Значит, не коммунизм по Марксу, который якобы, опять-таки, изобрел его научные основы, хотя на самом деле идеи его в том, что касается коммунизма, не в том, что касается экономики, да, потому что экономику 19 века, второй половины 19 века, капиталистическую, особенно британскую, он описывал очень хорошо. Вот. И в каких-то вопросах его идеи действительно были инноваторскими, там, и опередившими время, то есть он был не рядовым коммунистом, не рядовым, то есть не рядовым экономистом, не рядовым философом. Но вот в плане, кстати, идеи какого-то нового строя, значит, он предположил, что вслед за капитализмом будет что-то новое, и что это новое будет где-то похоже на то, что описывал там Морсе, утопии, или то, что социалисты-утописты 18 века, начало 19 описывали. Но, опять-таки, у него не было каких-то там четких параметров описано этого строя, каким он должен быть. Только очень общие какие-то идеи. Так вот, у СССР, у него одно из причин, может быть, не самое важное, но, во всяком случае, не рядовой. Его развала было очень серьезное противоречие между внутренним характером экономики, которая стремилась к определенной замкнутости, к государственному планированию и к государственной монополии. Государственной монополии на средства производства и государственной монополии на предоставление рабочих мест. То есть, по идее, вы могли работать только на государство. Были там колхозы, значит, были кооперативы там, и так далее. Но в целом государство контролировало весь рынок труда. И внешним характером экономики, которая абсолютно вписывалась в глобальную капиталистическую экономику. Советский Союз торговал, Советский Союз пытался извлекать прибыль из этой торговли с капиталистическими странами. И его экономика ориентировалась на вот такую же глобальную экономику во внешнем мире, да, как там, допустим, американская, английская и так далее. Но у американцев и англичан не было разницы между экономикой и экономическими взаимоотношениями, ориентированными вовне, за границу, и экономическими отношениями, ориентированными внутрь. А у СССР эти противоречия были. И то, что экономика Советского Союза, да, сталкивалась с реальностью, да, и противоречила реальности, об этом говорит хотя бы постоянная попытка, да, вот СССР постоянно находился в состоянии реформирования, причем в первую очередь пытался реформировать свою собственную экономическую систему. И основная идея этих реформ была в том, что экономика должна приносить прибыль. Ну, то есть, надо построить чисто капиталистическую экономику. И поэтому все реформы в СССР проваливались. То есть, когда у китайцев мудрый Дэн сказал, что цвет кошки не важен, главное, чтобы мышей ловило, и они начали строить под руководством коммунистической партии капитализм, они преодолели вот это внутреннее противоречие. Поэтому у них получилось. Не потому, что у них КПК осталось у власти. Потому что КПК прекратила попытки построить нечто неведомое. У них формат труда и формат политической жизни стали соответствовать друг другу. То есть экономика и политика пришли в равновесие, сбалансировали друг друга. А Советский Союз до последнего момента, до конца своей жизни, значит, пытался проводить такие реформы, чтобы, с одной стороны, его экономика начала соответствовать глобальной, а с другой стороны, чтобы она была другой, не такой, как глобальная, не капиталистической. Находилась под полным контролем государства. Причем полный контроль государства не отменял капиталистического характера экономики, что интересно. Он просто ее тормозил, потому что появлялась сверхмонополия, значит, а любая крупная монополия, как вы знаете, опять-таки из того же Маркса, и не только из него, значит, она на определенном этапе своего укрупнения, своего развития, становится не то чтобы недееспособной или нежизнеспособной, она становится маломаневренной. То есть ее реакции начинают запаздывать. Она вроде бы получает, то есть сигнал проходит, сверху вниз, снизу вверх, обратная связь работает, она реагирует на события в мире. Но ее реакция запаздывает просто в силу ее громоздкости. И любое крупное предприятие, даже сейчас, оно старается в своей внутренней жизни раздробиться на много маленьких предприятий. То есть какую бы крупную корпорацию мы ни взяли, мы обычно сталкиваемся с тем, что есть некий генеральный штаб, значит, сверхмозг в виде либо владельца корпорации, либо менеджмента корпорации, значит, который пытается все планировать ее деятельность. И есть масса разных бизнесов, начиная от мороженого и заканчивая полетами в космос. То есть, ориентация чисто экономическая самая разная этой любой корпорации. Вот даже если там кто-то добывает газ, казалось бы, что проще? Добыл-продал. Но тут же выясняется, для того, чтобы эффективно продавать и получать прибыль, больше прибыли, да, надо обеспокоиться его доставкой к потребителю. В свое время это были в основном газопроводы. Но пока газопровод построишь, выясняется опять-таки, что тебе нужно значит, большое количество всяких материалов. Начиная просто от металла, да, который нужен для производства труб, и заканчивая технологиями. Помните контракт «Газ-трубы», который не сработал, потому что не сработал частично, потому что американцы убедили немцев, значит, заблокировать поставки труб в Советский Союз, и в результате СССР сам начал производить эти трубы. Но первоначально предполагалось, что мы будем качать в Германию газ, а из Германии будем получать трубы для наших газопроводов, в том числе и для тех, которые, по которым газ будет качаться в Германию. То есть изначально мы не обладали соответствующими технологиями, значит, и считали, что пока мы эти технологии освоим, нам на каком-то этапе, там, причем не очень коротком, лет 15-20, а может быть и больше, было бы выгоднее закупать эти самые трубы за рубежом в обмен на наше сырье, на наш газ. То есть мы имели прямо на своей территории руды, из которых выплавлялся металл, заводы металлургические, которые этот металл делали, производили, выплавляли. Мы имели газовые месторождения, где газ добывался. Значит, мы теоретически могли построить газопроводы. У нас никаких проблем с самой постройкой не было. Но вот у нас не было технологии производства труб большого диаметра. И мы вынуждены были обращаться к потребителям, к получателям, к покупателям нашего газа для того, чтобы получить самые трубы. Да, мы их научились производить быстро. Значит, мы построили соответствующие предприятия, когда выяснилось, что нам эти трубы продавать не будут. Мы даже, так сказать, демонстрировали кукиш нашим западным коллегам и говорили, вот смотрите, вы нас пытались, так сказать, обмануть, унизить, значит, а мы все это умеем делать сами. Но, повторяю, тем не менее, изначально мы считали, что нам было бы выгоднее на каком-то этапе их покупать, и учиться производить, а не сразу начинать производить. Мы вернемся через несколько минут. Сейчас у нас новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Тут вот я смотрю... Кто-то когда-то что-то писал, значит, и по экономике причем. Судя по всему, это было еще в предыдущем часе. Я говорю, судя по всему, потому что здесь как-то странно работает система, то есть она в Телеграме, допустим, указывает не то время, в которое писали, а какое-то свое собственное. Вот, то есть, по ее мнению, сообщение пришло в 6.58. Хотя оно на самом деле могло прийти там и в 10 с копейками, и в 9 с копейками. Но, судя по месту его в ленте, да, оно приходило еще в прошлом часе, но, тем не менее, вполне в нашу тему. Написано, Брежнев начал разваливать экономику в 80-е годы. Ну, то, что не года, а годы мы опустим, значит, но уже интересно. А вот как люди, да, определяют работу государственных деятелей. В 82-м году, в ноябре месяце, Брежнев уже умер. То есть начать разваливать экономику в 80-е годы он никак не мог. Он мог только закончить разваливать экономику в 80-е годы. К власти Брежнев пришел в 1964 году. То есть начать разваливать экономику он мог в 60-е годы, но никак не в 80-е. Но есть нюанс. В 60-е и 70-е годы Советский Союз очень хорошо себя чувствовал. То есть это был пик его развития. Не то чтобы это было абсолютное совершенство, предела совершенству нет. И соседние экономики чувствовали себя даже лучше, причем даже социалистических стран многих, в частности, народных демократий в Восточной Европе, там, где социализм был не такой тотальный и последовательный, как в Советском Союзе, там, где делали скидку на то, что это наши союзники, не совсем смышленые, еще не дошедшие до такого совершенства, как мы, поэтому, значит, им можно было позволить немножко частной собственности, немножко, кстати, больше внутренней свободы, то есть у них экономика была не такая совершенная, как в СССР, вот, но вроде бы как тоже социалистическая. Да, так вот, Брежнев пришел к власти в 64-м, умер в 82-м году. И никак не мог начать разваливать экономику в 80-е годы. Но, повторяю, поскольку в 60-е и 70-е годы Советский Союз относительно хорошо себя чувствовал, не собирался умирать, а в кризис попал. В том числе и в собственный, кстати, политический, экономический, в системный кризис, да, то есть кризис советской системы стартовал где-то, очевидно стартовал, очевидно для населения, где-то в 80-е годы. Поэтому человек пишет, Брежнев начал разваливать экономику в 80-е годы. Хотя Брежнев не мог начать ее разваливать в 80-е годы, мог только закончить. И самое главное, зачем Брежневу было разваливать социалистическую экономику? Брежнев был как раз одним из последних руководителей СССР из революционного поколения. Он, в принципе, в активную политическую жизнь вступил уже после революции. Да, это не тот человек, который там где-то был в кружках, значит, боролся с проклятым царизмом, победил, ну, потом большую часть из них расстреляли, чтобы не побеждали, кого попало. Свои же товарищи. Вот, Брежнев не из этого поколения, он из более позднего, но, тем не менее, родился он до революции, значит, и начал свою активную политическую карьеру еще до войны. Он не случайно был начальником политотдела армии, вначале комбригом, потом полковником, потом генерал-майором, потому что он был сотрудником партийно-политических структур областного уровня. И если республиканские, значит, центральные сотрудники, да, такие как Хрущев, допустим, который был уже тогда членом Политбюро, они были членами военных советов фронтов, то сотрудники областного уровня, они были либо членами военных советов армии, либо начальниками политотделов армии и так далее. Вот Леонид Ильич как раз был начальником политотдела армии. То есть, что свидетельствует о том, что он уже до начала войны занимал достаточно высокую должность. Кстати, его очень любил Сталин, который ввел его в состав президиума ЦК на 19-м съезде КПСС уже. Который начинался как ВКПБ, а закончился как КПСС, потому что партию на этом съезде переименовали. Вот. Правда, он думал, что Брежнев молдаванин, а Брежнев был родом из Днепропетровска и все время путался, то ли он украинец, то ли русский. И в паспорте у него то так, то сяк было написано. В общем, неважно даже как, потому что, с моей точки зрения, когда мы там делим украинцы, белорусы, русские, то мы говорим об этом самом, о территориальной принадлежности, а не об этнической. То есть, в принципе, все один народ. По крайней мере, был когда-то. До тех пор, пока не стал делиться и воевать друг с другом. Да и сейчас, наверное, еще теоретически может быть один. Вот. Так вот, Леонид Ильич был родом из Днепропетровска, и Иосиф Виссарионович называл его этот красивый молдаван. Потому что он какое-то время проработал в Молдавии, кстати, где познакомился с Константином Устиновичем Черненко. Тоже генеральным секретарем, соратником, другом Леонида Ильича. Но, опять-таки, возвращаясь к труду и капиталу, ну, никак не мог Леонид Ильич в 80-е годы начать разваливать экономику. А самое главное, что Леонид Ильич, опять-таки, пытался, так же, как Михаил Сергеевич, так же, как Никита Сергеевич, так же, как Иосиф Виссарионович, и даже как Владимир Ильич, который только захватил власть, только начал строить коммунизм, сразу же попытался экономику Советского Союза реформировать. Сразу же начал вводить НЭП. И после этого вся не очень долгая история СССР, хотя и не очень короткая, вот это история борьбы за совершенствование экономики. Ее постоянно реформировали, постоянно пытались привести в соответствие с требованиями времени. И самое главное, что мешало, и что в конечном итоге предопределило развал СССР, значит, это идеология. То есть идеи, да, или главная идея, предполагала, что экономика должна быть не такая, как у всех. Должна быть не капиталистическая. Какая-то другая. Какая другая, никто не знал. Пытались построить экономику военного коммунизма, не получилось. Потом там пытались построить экономику колхозов. Я говорю экономику колхозов, да, потому что советская индустриализация, в принципе, базировалась на ограблении крестьянства. Ну, то есть, можно говорить, Сталин готовился к войне, ему надо было срочно провести индустриализацию для того, чтобы мы могли выпускать много танков, значит, и его действия были оправданы этим, там, или не оправданы, и об этом можно спорить. Значит, надо было так, или можно было по-другому. Самое главное, это спор впустую, потому что уже все произошло. Вот, но то, что экономика, индустриализация, экономика первых десятилетий советской власти, не только первых, до 70-х годов, крестьяне не обладали паспортами, то есть фактически находились в состоянии крепостных, были прикреплены к месту жительства, прикреплены к земле, которую обрабатывали. Так вот, то, что экономика это и индустриализация базировалась на ограблении крестьянства, это факт. Можно говорить, что это прогресс, можно говорить, что это регресс, можно это оправдывать, можно это отрицать, можно это порицать там, и так далее, но факт остается фактом. Вот. И Проблема, опять-таки, заключалась не в том, что грабить крестьян аморально. В конце концов, а кого это интересует, когда мы пытаемся построить светлое будущее всего человечества? Ну, ограбили там, или даже убили 10, или 15, или 20 миллионов, ну и что? Ведь после этого это человечество будет жить в светлом будущем. То есть эти действия теоретически оправданы могут быть. Ну, по крайней мере, так их оправдывают сегодняшние, там, допустим, неокоммунисты, говорят, ну, идея-то была прекрасная, да? Может быть, с реализацией немножко не получилось, но сама по себе идея была прекрасная. Поэтому все действия оправданы, которые, кстати, совершались ради реализации этой идеи. И тут спорить бессмысленно, потому что это как вопрос внутреннего отношения. Для кого-то это оправдано, для кого-то это не оправдано. Опять-таки, факты же никто не оспаривает. Так вот, проблема заключалась в том, что крестьянство не существует бесконечно. Его нельзя бесконечно грабить. Ну, если бы можно было бы за счет ограбления крестьянства существовать бесконечно, все время там, проводить индустриализацию там, или еще что-нибудь полезное и прогрессивное, то, в принципе, можно было бы ничего не менять. И, наверное, ничего бы не меняли. Но СССР постоянно пытался реформироваться, пытался постоянно реформировать свою экономику. Именно потому, что ее ресурс, а ресурс – это человеческие жизни, он был очень быстро исчерпаемый. Значительно быстрее, чем нефть, газ, руды и всякие прочие полезные ископаемые. И именно поэтому, пока не исчерпался этот ресурс, пока еще можно было, значит, платить за идею человеческими жизнями, необходимо было родить, реализовать идею какой-то другой экономики. И поэтому СССР постоянно пытался реформироваться, и постоянно во всех своих реформах он возвращался к идее НЭПа. То есть в той или в иной форме, что такое идея НЭПа? Идея НЭПа – это фактически капитуляция Ленина перед меньшевиками. Потому что в чем разница меньшевиков и большевиков? Это же одна и та же РСДРП. Одна партия изначально. Это потом они стали разными партиями. Это одна партия, это две фракции. А в чем их различие? Основное различие, да? Не всякие там тактические споры. Основное различие заключалось в том, что меньшевики говорили, так у Маркса же написано, что материально-техническая база коммунизма должна вырасти, вызреть в этом самом, в капитализме. Поэтому сейчас мы производим в России революцию и начинает строиться буржуазное государство. Мы же еще не прошли этот этап. То есть надо построить нормальную капиталистическую экономику и буржуазное государство. Поэтому, значит, не надо напрягаться, пыхтеть. Значит, надо его максимально социализировать, да, облегчить положение трудящегося человека. Ради этого, собственно, значит, социалистические рабочие партии трудятся, но надо понимать, что другой экономики, кроме буржуазной, все равно нет. У большевиков или нет, другая экономика есть. Мы ее еще руками не пощупали, мы ее еще даже не знаем. Но мы же знаем, что впереди нас ждет светлое будущее всего человечества в виде коммунизма. А у коммунизма другая экономика, не капиталистическая. Поэтому мы вначале захватываем власть политическую, а потом, захватив эту власть, мы, отменяя капиталистические взаимоотношения, автоматически приводим экономику в состояние коммунизма. Идея была интересная. Они даже, значит, доказывали, что поскольку в свое время был первобытный коммунизм, ну, то есть экономика первобытно-общинного строя, значит, она вроде бы как была похожей по своим основным, кстати, идеям, да, на, вернее, значит, по своим основным взаимоотношениям на коммунистическую, то есть вроде бы как стремилась к уравнению, да, и не к извлечению прибыли. что само по себе делало ее вроде бы, повторяю, вроде бы как коммунистической, потому что феодальная экономика тоже не стремилась к извлечению прибыли. Вот, но это дело десятое. Вот, так вот, значит, большевики говорили, что можно построить новое общество на основании новых, до сих пор еще не существовавших экономических взаимоотношений. Меньшевики говорили, нет, нельзя, потому что мы не знаем, какими должны быть эти взаимоотношения, а мы должны строить капитализм. И потом уже, когда мы построим нормальный капитализм, в его недрах, возможно, когда-нибудь, значит, вызреет коммунизм. Собственно, с момента провозглашения Лениным НЭПа большевики в лице своего вождя признали, что они ошибались. То есть они попытались построить коммунизм, и выяснилось, что для того, чтобы удержать власть, надо вернуться к предыдущей формации. Экономику не обманешь. Можно обмануть самих себя, можно обмануть народ, можно все что угодно, значит, проповедовать с высоких трибун, экономику не обманешь. Если она не может быть другой, то она не может быть. И вот Ленин вернулся к НЭПу. Значит, он слишком рано ушел в бессознательную сферу, да, и уже ничего не писал, ничего не говорил, кроме «Алла-Алла», начиная с 23-го года. Поэтому трудно сказать, пришел он к выводу о том, что НЭП — это не отступление временное, а нормальное состояние экономики, или не пришел. Он, в принципе, был не глупым человеком, значит, поэтому мог прийти к такому выводу. И некоторые даже утверждают, что пришел. Но точных подтверждений нету. Но это и не важно, потому что все последующие реформы, которые Советский Союз пытался проводить, это попытки вернуться в нормальное состояние экономики. В состояние экономики имманентное времени. Создать нормальную капиталистическую экономику, которую, подчеркиваю еще раз, под руководством коммунистической партии начал во второй половине 70-х, 80-е годы создавать Китай, который перестал, значит, морочить себе голову идеологическими догмами и стал создавать нормальную экономику, у которого появились миллионеры и миллиардеры, в том числе члены КПК. СССР уперся в проблему идеи. Идея запрещала строить капиталистическую экономику. С одной стороны, значит, практика требовала изменений и построение экономики, ориентированной на извлечение прибыли. И постоянно все советские реформы, в общем-то, они ориентированы на построение, на создание эффективной экономики, экономики прибыли. Кстати, хочу подчеркнуть, экономика прибыли, экономика извлечения прибыли не обязательно является эффективной на протяжении всего существования человечества. Наоборот, она является эффективной вот только последние, там, наверное, 200-300 лет. До этого существовала экономика, ориентированная не на извлечение прибыли, а на удовлетворение нужд. И, в принципе, опять-таки, марксистская идея, главное, это тоже, что экономика вернется к этому состоянию. Вернется или не вернется, мы не знаем. Но попытка искусственно создать такую экономику в СССР провалилась. И все, подчеркиваю, советские реформы проваливались именно потому, что они были направлены на создание нормальной экономической модели, и в конечном итоге выступала на сцену идеологии и говорила: нет, дальше идти нельзя. Дальше создавать нормальную экономическую модель невозможно, потому что это противоречит идеологическим основам. И на этом все реформы останавливались советские, и все возвращалось на круги своя. На этом остановился НЭП, на этом остановились сталинские реформы экономики, на этом остановились хрущевские реформы экономики, на этом остановились брежневско-косыгинские реформы экономики, на этом даже остановились горбачевские реформы. Потому что в конечном итоге капиталистические реформы Горбачева, то есть откат к капитализму, производился под лозунгом «больше социализма». Это было внутреннее противоречие. И поэтому одна из причин, да, их было много, но одна из причин – это, что Советский Союз не выжил. Нельзя разорваться на умных и красивых. Надо быть и тем, и другим одновременно. Спасибо за эфир. Всем до свидания. До новых встреч.